творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья! Рада вас приветствовать в новом году. С вами сегодня в студии Мария Романова.
И Анна Ушакова.
Со всеми праздниками вас, с Рождеством Христовым, с Новым годом. И надеемся, что вы уже как-то собрались и готовы вот Новый год встретить творчеством, созиданием чего-то хорошего, полезного, доброго. А мы будем стараться по мере возможности вам помогать в этом, потому что наша передача называется «Треугольник. Культура, творчество, человек». И мы говорим о том, как быть творческим, быть созидающим, как жить ярко, как понимать искусство. И я вот очень рада, что сегодня у нас, можно сказать, первый гость Нового года – это художник, иконописец и скульптор Сергей Некрасов. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Да. Еще не сказала, что Сергей – научный сотрудник культурно-выставочного центра, правильно?
Музейно-выставочного
да. центра. И значит, что сегодня мы можем поговорить и о творчестве Сергея, об искусстве в целом, и задать такое, ну, направление, что ли, вот… Для меня очень важно всегда начало года, и я думаю, что задать направление, которое вам как-то поможет что-то открыть новое в искусстве, и чтобы творчество, искусство стали вашими помощниками в вашей жизни и наполнили ее радостью, наполнили ее яркими красками.
И вдохновением.
Вот, и вдохновением, предлагает Анна. Ну, давайте начнем со знакомства. Сергей, вот, к сожалению, радио, по радио не покажешь картины, но хотя у нас есть видеотрансляция, я могу вот показать из журнала вырезку, но это, конечно, не передаст стопроцентно, да, ваши творения. Представьте себя как художник, вот если бы вам надо было такой блиц-портрет сказать о себе самое главное.
Ну, прежде всего, я хочу поздравить всех радиослушателей с таким праздником замечательным. Я считаю, что это праздник праздников, да, Рождество Христово. Почему? Потому что свет пришел в этот мир. И мы живем в этом свете, и творчество это и есть, собственно говоря, отражение вот этого света и жизнь в этом свете. О себе я что могу сказать? Что я всю жизнь занимаюсь творчеством. Собственно говоря, работал с многими галереями. Потом каким-то образом так получилось, что по мере, наверное, возрастного, может, созревания, вот, ты приходишь, что многие телодвижения, многие какая-то вот эти вот суетливые проекты и прочие, они уже начинают от тебя отваливаться, отмирать, не иметь какого-то значения, и хочется время посвятить именно очень важным каким-то, занятием. Почему? Потому что на самом деле время имеет ценность. Мы, когда смотрим там на часы, это, собственно, не стрелки идут, да, а наша жизнь приближает нас на суд Божий, я бы так сказал. Подвести итоги нашей жизни. И пока мы в силах, в крепости, вот это нужно время очень ценить. Почему? Потому что это все-таки не компьютерная игра, и особенно в современном...
И не репетиция.
И не репетиция, то есть жизнь пишется начистую, понимаете? И то, что мы делаем, это и будет, собственно говоря, нашим ответом на приход в этот мир. Вот. Поэтому, кроме того, вот я еще работаю научным сотрудником музейного центра. Это позволяет мне много смотреть, видеть и общаться. И, соответственно, и позволяет с Божьей помощью анализировать себя прежде всего при общении с этими людьми. Это очень важный момент. Почему? Потому что ты понимаешь свои какие-то многие недостатки, да, и от людей ты учишься от кого-то доброты, от кого-то работоспособности, от кого-то еще каким-то вот качеством. И говоришь, ну, Господи, спасибо тебе, что ты мне прислал этих людей.
Сергей, вот только что состоялась ваша выставка ваших работ в Дарвиновском музее. И хочется о ней немножко поговорить. Вот, как вы сказали, этот жанр, я не знала, как это назвать, это называется планшетная скульптура. Вот как бы такими контурами, да, из дерева вы создаете фигуры.
Ну, планшетная скульптура — это такое интересное вообще определение. данной формы. Почему? Потому что, в принципе, когда ты проходишь различные этапы художественного созревания, да, ты вместо 10 линий в конечном делаешь одну линию. Я это только когда вот занимаюсь со своими там, бывает, учениками, я говорю, что хороший мастер, он незаметен. Он как самурай, да, вот там мастер вместо 10 ударов делает один. И это только понимает другой самурай, по большому-то счету. Вот, поэтому здесь, когда ты приходишь к одной упрощенной линии на листе бумаги, вот здесь нужно понимать, что это не примитив и не наив, это простота. Но простота, она содержит в себе мудрость, да, какую-то, вот определенную несет. То есть она высеяна, вот эта линия такая, выверенная. И вот эта линия, она перешла, собственно говоря, в объем. Все вот эти скульптуры, они перешли через графическое решение некоторых вопросов, которые у меня стояли. Это как бы линия, я даже там написал, она как бы уплотнилась, она вышла из листа, и приняла пространственный объем такой, да?
Это прям уже какой-то богословский взгляд, я бы вот сказала, да?
И, да, и эта линия, она стремится к символу, к знаку, через который, собственно говоря, текут, вот время течет, понимаете? Чем хороша Россия, что я вот, допустим, такую скульптуру представляю, даже не скульптуру, а некие объекты, которые должны жить в ландшафтах, городских, там, сельских. Через них идут снега, там, солнце, листья падают, понимаете, как? И существует вот этот знак. Там, то есть вот такое вневременное какое-то такая конструкция. И чем хорошо дерево, что оно, собственно говоря, легко можно обрабатывать, относительно быстро достигать результата, да, и, допустим, перевозить на выставки. Тут как бы вот все собралось в одну такую некую корзину, и получился некий такой результат. Собственно говоря, через вот графическую какую-то конструкцию мы приходим к именно к уплотненной трехмерной модели.
А мне вот очень пророк Иона понравился. Я просто от него не могу отвести взгляд. Сидящий в ките, размышляющий или молящийся, я не знаю. Вот прям он притягивает мое внимание. Даже на листе бумаги вот здесь.
Ну, пророк Иона для меня это... Там мне вопросы задавали, ну, почему пророк Иона, вот он там старец такой уже. Я говорю, это же, во-первых, ну, символическая скульптура, да? А кит — это прежде всего некое замкнутое пространство, в которое был помещен вот этот Божий человек, который хотел как-то увильнуть от Божьего, так сказать, промысла, который ему сказано там, иди пророчествуй. И вот он всячески пытался. Его Господь вот поместил в некий такой, я бы сказал, сосуд, да? И здесь уже говорится о том, что он смиренно принял Божье слово, да? И здесь уже, собственно, он как старец. То есть мы говорим не о возрасте физическом, мы говорим о возрасте духовном, да? В Боге человек становится все-таки старцем.
Достигший какой-то определенной высоты.
Ну, да, просветленный.
Просветленный, да. Это как напоминание всем нам тоже, да, про этого кита. То есть лучше все-таки сразу слушаться, нежели достигать просветленности в таком сосуде.
Понимаете, в чем дело? Вот меня вообще интересуют вот такие темы, как, допустим, там тишина, вот многие, там любовь. Почему? Потому что это, ну, такое вечное состояние человека, которое должно быть у него. Почему? Потому что, когда мы говорим там о человеке, о разных его занятиях, там, мировоззрениях там, или каких-то предпочтениях, нужно одно понять, что чем бы мы ни занимались, где бы нас Бог не поставил служить, да, там, во власти вверху, или там, может, дворником работать, или там, у престола стоять, это роли никакой не играет. Разговор стоит о том, чтобы человек обрел святость. Вот это и есть задача человека на земле, то есть становиться святым. Об этом говорят иконы. Иконы же не для того, чтобы ходить у них, что-то клянчить у святых, да? А увидеть тоже, что этот был человек точно такой же на земле, и он, собственно говоря, начал дышать Богом. Вот художник — это человек, который вдыхает Бога и выдыхает в этот мир.
Красиво сказано.
Понимаете? Вот и все. Поэтому здесь разговор идет о не то, что там вот какое-то искреннее там, или признанное искусство. Нет. Оно должно быть просто подлинным.
А вот это возможно вообще достичь святости? Вот, мне кажется, сейчас у многих слушателей возникают вопросы, а что это значит вообще стать святым? Это же только, наверное, единицы способны достичь такого состояния.
Нет, это задача у каждого человека. Просто если она ставится человеком, если человек понимает ответственность своей жизни, да, в данном пространстве, в котором мы находимся, Вот, тогда он четко понимает, что в конечном счете нас ждет всех физическая смерть. Тело — это всего лишь, я бы так сказал, умная машина, в которой помещена душа. Когда вот бывает разговариваешь, особенно с детьми, да, которые там, ну, занимаются, я говорю, вы понимаете, вот, что напоминает наш мир? Вот есть такой, есть там Жак Ив Кусто был. Вот он на батискафе опускался там в океан, там вот что-то делал. Вот, говорю, вот с помощью тела Господь нас поместил в этот мир. В этом батискафе сидит душа. И как вот человек в батискафе чем-то дышит, да, нам же еще дыхание, вот мы точно так же дышим или Духом Святым, или духами злобы. Вот здесь очень важно. Почему и говорится, что, как и Серафим Саровский, ищите благодать Святого Духа, да? Вот Святого Духа надо искать. То есть это не просто, им надо дышать. Тогда другой вопрос, что бы мы ни сделали, у нас будет все вот это благодатное дело. Конечно, тут разные силы возникают, которые пытаются там...
Спасибо, друзья. У нас сегодня в гостях художник Сергей Некрасов, и мы говорим и о творчестве, и вообще вот о святости, о жизни, обо всем сразу. Я думаю, что это замечательно, потому что это все нераздельно, неотделимо одно от другого. Если у вас есть какие-то вопросы, мысли, то не стесняйтесь, пишите, звоните. Нам сейчас координаты наши напомним, и через минутку продолжим разговор.
Треугольник. 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 Культура, творчество, человек. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Треугольник. Треугольник. Треугольник.
Итак, продолжаем встречу с художником, скульптором, иконописцем Сергеем Некрасовым. Сергей также является научным сотрудником музейно-выставочного центра. И вот мы начали говорить о выставке в Дарвиновском музее, которая вот только что, буквально в конце года она закрылась. А хотелось бы вот еще вот о чем спросить. Здесь вы какой-то, я смотрю, вот по новостям вы проводили какой-то мастер-класс на выставке. И второй важный момент, что эти экспонаты были доступны для тактильного осмотра людям с проблемами зрения. Вот это как-то специально для них было сделано. Расскажите об этом, пожалуйста.
Ну, прошлое просто так получилось, что я был на музейных семинарах в Дарвиновском музее в прошлом году. И там была выставка Вадима Сидура. Вот. И она была открыта для вот именно тактильного такого экскурсионного посещения. То есть туда приходили люди слепо-глухонемые даже, понимаете? Uh-huh. И меня пригласили там тоже на проведение мастер-класса, я там участвовал и прочее. Вот. Но самое главное для меня было такое открытие, даже потрясение, когда мы с закрытыми глазами одевали такие повязки нам, тоже вот, и предлагали ощупать скульптуру и вылепить ее из гипса, и я, вернее, с глины. И я, когда начал этим заниматься, я просто понял, что рядом с нами находятся люди, которые, собственно говоря, совершенно иные. Понимаете, у них нет остаточного памяти, допустим, солнца, там, ветра, там каких-то, как деревья гнутся, то есть... Они имеют такую же форму человеческую, но это совершенно другие миры. Uh-huh. Вот. Я просто понял, что, в принципе, мир настолько многогранен и удивителен, понимаете, как и мы о себе что-то очень много мним, что мы вот такие мы, а на самом деле в нас очень много несовершенства и непонимания вообще вот каких-то, наверное, может быть, божьих замыслов о нас самих, понимаете, в чем дело. Вот. И я когда-то увидел, что, собственно говоря, искусство помогает людям увидеть мир, увидеть вот это вот величие Божьих творений. Я подошел вообще в разговоре там со специалистами, я говорю, я предложил свою скульптуру. Uh-huh. Вот. И они сразу же согласились. Почему? Потому что она тоже доступна для тактильного тактильных выставок, таких вот экскурсий и прочее. Поэтому здесь разговор стоял о том, чтобы провести мастер-класс с детьми, которые имеют определенные, я бы так сказал, психологические проблемы, да, и физические и прочее. То есть это дети, которые лишены возможности ходить в музеи какие-то и соприкасаться с искусством. Да? И здесь вот важно было показать, как вообще рождается эта скульптура.
Вот мне вообще прям хочется спросить, как вы это делаете? Ну, как вот это, откуда вы берете? Вырезаете все?
Ну, с детьми мы как? Я попросил работников музея принести пару там экспонатов, там две утки, по-моему, были, или там еще каких-то птиц. И вот дети, значит, начали рисовать одним контуром эти предметы. Я их подкорректировал, чтобы там ничего лишнего не было. Потом мы резали пластилин такой скульптурный на эти такими жгутами, чтобы все-таки эти линии поднялись, да, вот над...
То есть из пластилина сначала делается?
Ну, нет, ну с ними с пластилина. Я-то сразу делаю как бы.
А так. Вы сразу режете по дереву, да?
Да, конечно. Я даже... Это вообще не вопрос, даже не проблема.
А они делали из пластилина?
Из пластилина. То есть просто. Здесь нужно было для детей дать возможность доступных материалов, понимаете как. А потом еще я предложил, ну, вот эти даже ячейки засыпать разными... материалами, вплоть до каких-то кормов там для собак и кошек, каких-то
фантиков. То есть у них на плоскости они были, не стояли?
Да, они были на плоскости, да, но они просто вот это понимание, как растет этот объект, и еще кроме того, что тактильно, чтобы почувствовать там и теплохолодность, да, и почувствовать разные фактуры материалов. То есть вот эти же скульптуры, они могут быть там со стеклами, разными вкраплениями.
Ну, как витражи, на витражи они немножко похожи,
ну,
кажется,
они,
что, да?
Это как бы у нас такое... воспоминания витражности. Да, витраж — это прежде всего некая конструкция, заполненная, ну, цветом, да? Вот. А здесь мы попробовали не то, что даже цветом еще заполнить, а еще, собственно говоря, различными вот этими, я бы так сказал, ощущениями, да?
Вы им говорили, что нужно лепить, или они сами придумывали, что
нет,
вы хотели?
Ну, во-первых, мне помогали сотрудники там, да, которые специально работают, там есть отдел, который работает вот с такой категорией посетителей. Это, ну, я считаю, такая очень серьезная работа.
Психологи, наверное.
Ну, там, да, там и люди есть, которые просто всю жизнь посвятили этому, вот. И очень нужно отдать должное такое этим людям. Почему? Потому что потоки детей через такой музей, он просто огромен. А когда вот эта выставка, и меня спрашивали, а какая связь здесь, значит, с Дарвинским-то музеем, я говорю, ну, во-первых, мы отобрали скульптуру, где все равно были рыбы, птицы какие-то,
ну,
с
да,
человеком
вот,
и прочее.
Агнец,
да.
Доброго пастыря, агнец на плечах.
Да, да, да. Ага. И мы начали с чего, что первая скульптура была, это все-таки был Ной. Ага. Значит, там подкладка такая была от темного к светлому, к последней скульптуре, как бы просветление человечества, да, то есть Ной.
И ковчег.
И ковчег. Да? И я вообще Дарвинский музей вообще понимаю, как, собственно говоря, некая такая память о том потопе, о ковчеге. То есть вот это вот величие там птиц, рыб каких-то и прочее, прочее. То есть то, что Бог создал. И я говорю, вы же понимаете, что мы здесь вот считаем, что вот они экспонаты. Мы здесь с ними точно такие же экспонаты. Вот мы.
А вы им говорили, сотрудникам?
Конечно.
Как вы понимаете,
да,
их музей? И как
да.
они, как они?
Ну, они, так сказать, хоть мы, говорит, и дарвинисты, но мы все равно верующие.
Понятно.
То есть это такая... Да, поэтому я считаю, что Дарвинский музей — это, в принципе, вот такое... Он воспевает величие Божие, вот кто понимает это, да? Вот этот многообразный мир, который, собственно говоря, уже частично потерян. Вот. Но он хранит эту память в этом музее. Нужно отдать должное вот сотрудникам. Просто здесь должно быть понимание этого, что это не откуда-то свалилось там, или с магазина принесли. Этот мир был создан вместе с человеком. То есть тут надо понимать эту неразрывную как бы связь.
В одном интервью вашем я читала, что вы говорите, вот когда пишешь произведение какое-то, какую-то картину, и это не просто рукоделие, а что нужно проживать свои работы. Вот меня очень заинтересовала эта фраза, что значит проживать эти свои работы. И вот когда вы начали говорить о том, что тактильные ощущения, да, испытывать, это тоже как-то как будто бы относится к этому, что когда их ощущаешь, это тоже является проживанием? Или что это в целом?
Да, проживание — это... Вы знаете, вот такое слово, как проживание, впервые как-то встретил, вот есть во Франции, есть такое сообщество «Икона». Оно началось с наших эмигрантов, Рябушинского, которые вот уехали там, да, во время революции. И там были такие лекции именно для иконописцев. И вот еще кто-то из этого круга там читал лекцию, он говорит, проблема современных иконописцев в том, что нет проживания образа. понимаете, угу. проживанию, и это запомнил.
Это я только вот... к иконам относится?
Нет, это относится, угу. собственно, не к иконам. Это относится вообще ко всем, к любому творчеству. Угу. Я не называю это искусством, я называю творчеством, потому угу. что Бог был творец, и мы сотворцы. Да? Любой человек сотворец. И вот проживание, оно дает подлинность. То есть это должно тебе... быть необходимым, как дышать, понимаете? Вот просто как дышать. Угу. Тогда это да. То есть это такое необходимое, естественное, ну, такие порывы, что ли.
То есть это прежде чем сотворить что-то, нужно прожить, как бы вот в себе выносить этот образ?
Ну, я не знаю. Знаете, просто, как говорится, Дух Святый дышит где хочет и через кого хочет. Тоже, угу. понимаете, мы можем одеть... там, я не знаю, крест вот такой здоровенный на грудь с панагией, это ж не значит, что там больше будет благодати, понимаете, угу. в чем дело? Это ж не дается. Благодать, она дается по мере нашего готовности, то есть она безмерна, безгранична, то есть внутри нас миры, они, может быть, больше, чем снаружи. Вот, поэтому и состояние райское, и вот это творческое состояние радости, собственно говоря, оно просто должно... Я не знаю, может, не должно, но оно просто вот как бы пропитывает всего человека. Вот другой вопрос, что сохранить это, удержать это, да, вот и каким-то образом зафиксировать, ну, наверное, вот задача.
Ну, творчество, наверное, помогает в этом, да, потому что, на мой взгляд, вы постоянно стараетесь закрепить вот через вот эти образы, которые вы вылепливаете, вырисовываете, по-моему, вы и закрепляете как раз свое просветленное состояние.
Ну, я бы так сказал, Творец дал мне такую поставил задачу, вот делать, наверное, вот через какие-то творческие порывы. Да? Вообще, на самом деле, каждый человек он является творческой личностью. Почему? Потому что, на самом деле, творчеством является наша вся жизнь. Это не то, что mm-hmm. вот здесь что-то полепил, а потом пойду чем-то другим заниматься. Нет, творчество — наша жизнь. Почему? Потому что мы пишем каждый день свою картину, картину жизни. И вот эту картину мы будем представлять как произведение, нашему создателю, понимаете, в чем дело? Угу. Потому что, ну, как бы там бывает некоторым страшно, но на самом деле это человек создан полностью, это искусственное созданное существо Богом, да? Он создал этот землю, глину, он ее взял, он в нее вдохнул. То есть мы есть, собственно говоря, Божий выдох. Мы есть дыхание Божие, понимаете, угу, в чем угу. дело? А не то, что там мы то хочу, это хочу, ничего подобного. Поэтому надо знать, что Бог от нас хочет всегда спрашивать, вот, чтобы быть с Ним в гармонии, понимаете? Угу. И поэтому вся жизнь – это и есть творчество. Неважно, можно подметать, там, я же говорю, улицы, можно еще что-то делать.
И
можно...
делать это творчески.
Да, нет, вообще жизнь – это и есть творчество на самом деле. Неважно, чем ты занимаешься, понимаете? Неважно совершенно количество, признание, там, успехи. Это никакой роли не играет.
Это так ценно, что вы говорите, потому что я с вами полностью согласна. Но, с одной стороны, я вот понимаю тех людей, которые работают бухгалтерами, банкирами, и они, наверное, думают, ну, вам, как художнику, легко говорить. Вы, конечно, занимаетесь творчеством напрямую. А я вот бухгалтер, я бы хотел рисовать или что-то делать, но я работаю бухгалтером, и что тогда? Как ему
надо
перестроиться?
Надо посмотреть просто на угу. свою жизнь немножко с другой стороны, понимаете? Найти угу. какие-то другие входы в эту профессию, что ли. Но если уж угу. она вообще претит тебе, надо искать что-то другое, понимаете? Угу. Как? Почему? Потому что на самом деле что вот есть такое понятие секулярного христианства, да? Есть люди, которые ходят в храмы, там, соблюдают все посты, вычитывают молитвы, там, прочее, угу. прочее, да? Но стремятся ни к чему. К званиям, благополучию, благосостоянию, к почестям, к богатству. А это к Богу никакого отношения не имеет. Понимаете, в чем дело? И вот здесь нужно понять, что ты хочешь. Ты хочешь в Боге жить или ты хочешь, там, я не знаю, чтобы тебя там слепили с тебя памятник и поставили, ну, на каких-то там, может, 1000 лет.
Вот статус получить.
Статус получить. Но это же иллюзия, понимаете? Все конечно, эти богатства да. – это иллюзия. Богатство, единственное богатство является любовь. Почему? Потому что без любви этот мир просто исчезнет. Вот каждое наше мгновение – это есть, собственно говоря, творческий Божий акт, пропитанный любовью. Вот пространство соединяется только любовью. Вот когда разговор идет, то когда святых спрашивали, говорит, ну чего ж вы там, вот, дескать, отче, ты видишь ангелов, а мы не видим, он же говорит, если вы будете видеть ангелов, вы будете видеть и бесов. То есть нельзя отдельно что-то видеть, mm-hmm. понимаете как? Поэтому нужно четко понимать, что вот эти темные силы, они питаются от человека любовью, вот эту любовь они пожирают, они же ничего не производят. Mm-hmm. Поэтому душа человеческая на самом деле является лакомством для темных сил. Поэтому вот нужно это понимать, что невидимые силы, они существуют точно так же реально, как и видимые.
Mm-hmm. Давайте сделаем небольшую паузу. Друзья, я напомню, что у нас в гостях сегодня художник, скульптор, иконописец Сергей Некрасов. И через минутку мы продолжим разговор.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум. Вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Ну что ж, у нас в гостях сегодня художник, скульптор, иконописец Сергей Некрасов. Я очень рада, что звучит та мысль, та, так сказать, линия, ради которой мы и создавали нашу передачу, что творчеством является вся наша жизнь, что можно быть творческим, созидательным, нужно быть творческим, созидательным в любой профессии, в любой жизненной ситуации.
Ну, да, конечно, это важнейшая основа, собственно говоря, это, я бы сказал, такой райский базис каждого человека. Вот когда говорят о рае, там вот воспоминания, там можно куда-то попасть в рай иногда, там здесь, живя на земле, мы просто забываем, что человек по своей сути райское существо, он создан был в раю. Поэтому основа человека, его твердь, она райская, она никуда не делась, просто мы ее засыпаем всяким мусором и прочее, прочее, и наша задача вот отмести этот мусор.
Искорежили ее как только можно.
Нет, мы ее не можем искорежить.
Не можем?
Нет, это как говорится,
это обнадеживает.
Что... Нет, это, как говорится, Бог поругаем не бывает. Не бывает, понимаете? Поэтому вот эти райские основы, они непоколебимы.
Давайте немножечко поговорим о вашем участии в проекте «Святые неразделенной церкви». Так мы косвенно об этом проекте немножко говорили, уж не помню в каких передачах, но он, в общем-то, грандиозный. Это вот пришла такая идея, и это Содружество Артас, да, насколько я понимаю, да, Ирина Языкова, Сергей Чепнин, вот, да, руководитель этого, да, проекта, позвать художников из разных стран, разных конфессиональной принадлежности и написать иконы святых неразделенной церкви. И состоялась большая выставка этого проекта в Минске. Она, наверное, до сих пор еще, да, действует до февраля,
ну,
по-моему.
Ну, она в Минске, она вообще поедет по городам.
Потом поедет по городам России.
И зарубежье.
И зарубежье. Да. А вы были в Минске?
Да, я в
Минске.
Ну,
расскажите
ездил на открытие.
В целом о впечатлениях и о ваших работах. Какие там ваши работы представлены?
Ну, я просто хочу прежде всего отдать должное тем людям, которые организовали этот проект. Почему? Потому что такие глобальные проекты, они просто обязательно должны рождаться и связывать в единую, я бы так сказал, творческую дружину, может быть, такую, знаете, как вот как апостолы, да, апостольскую, разных-разных людей, которые рассеяны по миру. Вот здесь как раз получилось так, что в одном пространстве собралась такая творческая дружина. Конечно, когда я зашел в залы музея, меня так он очень сильно впечатлил, конечно, потому что я постоянно как бы нахожусь на выставках и сам делаю там разные проекты и прочее.
А
чем впечатлила эта выставка? Она впечатлила меня, во-первых, глубиной проживания вот этих образов, и я увидел, что просто-напросто люди совершенно по-разному понимают, да, вот святых. То есть мы сразу можем сказать, что у каждого свое видение вообще, собственно говоря, Христа, христианства и прочее. Все идут в одном направлении, да, вот как ручейки впадают в большую реку. Вот я здесь была большая река с этих маленьких ручейков, личностей, из таких. И здесь были иконы от таких, я не знаю, чисто экспериментальных, даже, я бы так сказал, не вот этих канонических, да, или угу, софринских каких-то направлений.
Ну, картины, да, фактически, да?
Ну, это не то, что
или
картины.
Или это все именно иконы?
Это были иконы. Иконы. Там, угу, они
в современном стиле.
Там
такие,
соблюдаются,
да,
в принципе, все те параметры, которые должны быть в иконе, понимаете как? Почему? Потому что все-таки люди все грамотные и понимали, куда они, так сказать, в каком проекте участвуют. Тем более отбор делала Ирина Языкова, это ведущий, я считаю, искусствовед и эксперт, и Сергей Чепнин. Mm-hmm. Это очень-очень такой грамотный человек. Вот. И здесь музей пошел навстречу. Четыре зала, собственно говоря, и все иконы разные, но все об одном. Да, это как такой кристалл с разными гранями. Вот mm-hmm. он, когда mm-hmm. поворачиваешь, он начинает искриться, играть. Вот, и ты понимаешь, что, в принципе, икона всегда жива, она всегда современна. Она, собственно говоря, не может быть несовременной. И этот проект говорит о том, что существует современное вот такое реальное видение мира, и церковь жива. Почему? Потому что, собственно говоря, христианство — это не гербарий засушенный, понимаете, в чем дело? Как у нас всегда хотят, чтобы мы писали в каких-то там канонах, но... Нужно понимать, что когда человек идет вперед, вот, он должен смотреть вперед. Не как у Брейгеля, да, вот с повернутой головой назад в историю искусства. Ничего ты не сделаешь, нельзя. Вот взявшись за ручкой плуга, надо смотреть вперед.
Ну, то есть это, вот, если я правильно понимаю, это такой взгляд художника на жизнь вот, святого, на его образ, как бы сегодняшний взгляд, да, вот.
А он и по-другому и не может быть. Все искусство, вот мы говорим, есть... современное. Современное, оно и христианское современное. Почему? Почему? Потому что делают его современники. То есть мы, ныне живущие.
А ваши какие там образы? И вообще, как это выбирали? То есть вытягивали типа жребий? Нет, или каждый сам решал, что писать?
Как я понимаю, что вот Сергей Валерьевич, да, Чепнин, он предложил целый список святых, которых, собственно, большинство из них вообще не было иконографических образов. Uh-huh. Не было их, понимаете? Были какие-то маленькие, так сказать, описания их жизни, житийные, да? Вот, и художники здесь, скорее всего, выбирали то, что как бы им было предложено выбрать из списка, то, что как бы, ну, наверное, сердце как-то так, затомилось, так сказать, может быть, запело, да, вот, и этот образ выразить. А здесь и мозаичисты, и керамисты вот участвовали, mm-hmm. и художники, работающие где-то в традиционной манере. Кто-то там какие-то уже были такие индивидуальные какие-то приемы, навыки.
Но давайте к вашим работам перейдем.
Ну, мои работы, понимаете, в чем дело? Я одно время даже учился в иконописной мастерской. Собственно говоря, для чего? Чтобы, ну, изучить вот эти технические все возможности, да, являясь уже много лет членом Союза художников там. Мне очень интересно было плавие изучить. Вот. Но здесь, собственно говоря, как-то икона у меня открылась через видение, вот через, когда я работаю с деревом, я просто понял, что очень важно, чтобы икона обладала вот этой прозрачностью, понимаете, светом. Почему? Потому что все-таки святые — это уже люди в духе, да, вот в благодати. Они уже в каком-то, ну, я бы так сказал, в переходном состоянии, как ангелы. А ангелы, они... Это уже такое другое состояние. То есть в раю, да, вообще в Царстве Божьем, все как ангелы, да, это свет, это все светящееся. Вот я поэтому почему-то я сделал там только на этих иконах, на одеждах только такие света.
А кто? Кто герой?
Три папы римских, вот, три мученика, то есть те, кто, собственно говоря, был последователями там, и учениками первых учеников Христовых, mm-hmm. апостолов, mm-hmm. вот. Первое я сделал папу Климента Римского, вот там да. Григория Богослова, там двоеслово. Вот, потом еще был у меня папа Сикст. Вот. И это, они были написаны на досках, где вот эта древесина просвечивается, как бы он исчезает или появляется.
А как эта древесина просвечивается?
Ну, я темперой писал, но я не стал делать лифкасы.
А, в смысле, под краски просвечивается?
Она все просвечивается, mm-hmm. да. Mm-hmm. Это, собственно говоря, вот это для меня не было каким-то таким...
Не стали делать вот грунтовку вот эту, да?
Понимаете, в чем дело? Здесь, собственно говоря, сам образ уже начинает тебе говорить, как его написать.
Как с материалом обойтись, да, как интересно.
Да. Здесь нужно просто, ну, иметь внутреннее вот это чувство, как бы правильно сказать... Вот это духовную интуицию, что ли, да, uh-huh. вот интуицию. Вот она говорит, вот, что вот он должен быть таким.
А да, какими да. средствами вообще это можно вот достичь, изобразить их? Вы же не знаете, как они внешне выглядели. И помолиться. Как можно вообще их различать, если помолиться, глядя на эти иконы? Как я пойму, например, что это именно вот такой папа? А
ну, не, нет, не ну, такой? На иконах вообще, во-первых, раньше подписывали-то иконы, даже не иконописцы, а, собственно говоря, там святые отцы, там священники и прочие, те, кто, которые давали задания. Потому что я вам так скажу, что вообще иконописец — это, вот мы так будем говорить, у нас немножечко такая произошла немножко подмена смыслов, терминов, что ли. Иконописец — это исихаст, это боговидец. Понимаете, в чем дело?
То есть, не очень.
Ну, как бы правильно сказать. Вот, допустим, исихастом был Андрей Рублев. Да? Почему? Потому что вот он же не стал писать Ветхозаветную Троицу, да? Он написал Троицу новую, да? Это был авангард, я бы сказал, авангардович, да? Это был смелый шаг, то есть это было такое творческое дерзновение. Вообще Богу нужны дерзновенные люди, он любит дерзновенных, да? Не дерзких, а дерзновенных. Вот, и все вообще, вот это вот литургическое искусство, оно построено на вот дерзновенных авторах, которые под Богом жили и творили, и они не могли не творить, как вот мы, если возвратимся к Ионе, да, кому Бог говорит что-то делать, и те не исполняют, Бог может и шлепнуть хорошо. Вот. И точно так же иконы. А потом рождаются школы. Почему? Потому что к этому образу привыкают, все хотят там в стиле таком-то, в стиле таком-то, в стиле таком-то. Вот. И возникают, допустим, ремесленные школы, допустим, ну, как вот там взять московскую школу, понимаете, там уже мы говорим о том, что это, собственно говоря, некая такая индустрия, что ли, производства литургического искусства.
Сергей, а вот вы начали говорить, но мы как-то перескочили с этого, что интуиция вам подсказывает, как в зависимости от образа обойтись с материалом. А вот какой-то, у вас был какой-то интересный момент? Вот, ну, просто вот очень интересно понять эту связь, да?
Понимаете, в чем дело? Здесь можно говорить каких-то, как-то параллельно провести вот, понимание. Потому что когда ты начинаешь вот, рассказывать, допустим, о какой-то изобразительной части, она может быть непонятна. Я могу сказать одно. Допустим, вот представим себе людей, которые делают скрипку. Понимаете, вы подбираете какие-то там материалы, досочки, там клеи, там какие-то пропитки, все это выстрагиваете, прислушиваетесь к каким-то вот этим щепочкам, склеиваете их, да? Потом натягиваете вот эти струны и начинаете ее настраивать. То есть раз, раз, раз по камертону, все, скрипка закончена. Почему она закончена? Никто вам не скажет, понимаете? То есть это состояние внутренней гармонии. Вот. А потом она уже начинает, так сказать, жить, извлекать звуки там, и прочее, прочее. И поэтому вот любая икона или там произведение искусства, если оно подлинное, оно точно так же создается, как и скрипка. Понимаете, в чем дело?
А вот вы сказали подлинное. А что такое подлинное? И что такое вообще подлинность в искусстве?
Подлинность — это такое, она возникает, скорее всего, от внутренней нужды. Понимаете? Это такое проживание. Вот просто это вынесенный на поверхность нашей жизни некий такой невидимый мир, который художник реально просто прожил, он его прошел, понимаете? Я бы так сказал, что художник напоминает женщину-роженицу, да, вот он там, этим, там внутри происходит такое как бы зачатие, и потом этот плод носится и рождается в этот мир. Принимают его, не принимают, как к нему относятся, это уже никакой роли не играет.
То есть понимаете? Он такой, какой он есть.
Потому что, потому что у нас есть такое, ну, как бы у людей такое понимание, вот я бы сказал, рыночное, да, вот а зачем это, а сколько это стоит, а как, куда это применить и прочее, понимаете? Ну, как вот, допустим, там вот облака ходят там по небу, там листья падают. С точки зрения какой-то коммерции, это вообще просто абстракция, понимаете, в чем дело? Мы просто-напросто вот... В нас существует вирус вот этого вот потребительской корзины. На все смотреть с точки зрения выгодно-невыгодно, понимаете как? Мы забываем, что мы просто-напросто не для этого здесь созданы. Мы созданы для того, чтобы преобразовывать мир. Вот, и чтобы он был пропитан любовью. Вот светом. Вот для этого.
Спасибо, друзья. У нас в гостях сегодня художник, скульптор, иконописец Сергей Некрасов. Через минутку мы продолжим разговор.
Гениев и таланты создавать нельзя, но можно создать культуру. И чем она шире и демократичнее, тем легче произрастают таланты и гении. Генрих Нейгаус. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
В студии Мария Романова, Анна Ушакова. В гостях у нас сегодня художник, иконописец, скульптор Сергей Некрасов. И мы говорим о творчестве, Сергея, о творчестве вообще, о назначении. Вот как мы очень рады были услышать подтверждение нашим мыслям, что вся жизнь творчества, неважно, кем ты работаешь, будь ты бухгалтер, будь ты водитель автобуса, будь ты... учитель, вся жизнь творчества.
И, Сергей, вы начали такую мысль развивать о том, что люди стремятся все оценивать, что думают, да, где эту картину я смогу повесить, а достаточно ли, ну, готов ли я заплатить ту цену, допустим, которая озвучена. Но а как нам отойти от этого, и нужно ли вообще от этого отходить?
Это же ты еще живет тоже... в мире потребления, которое да. все время нам это как бы навязывает.
Да, то есть учит нас так жить. Неотъемлемо. Часть нашей жизни.
Ну, что, я вообще не знаю, конечно, как... Тут не может быть каких-то вот конкретных советов, но...
А хотелось бы. Мы стараемся вот конкретные советы от наших гостей сюда получить.
Вот эти советы можно получить, наверное, в Псалмах Давида. Понимаете, в чем дело? Когда там говорится, там, «Господь, просвещение мое», или там... О мужественном сердце все время говорится, там, да, мужайся, там, дерзай и прочее, прочее. То есть вот вера — это, собственно говоря, та твердь, которая дает понимание всего. То есть вот не просто ходить в храм, там, да, клянчить чего-то, там, дайте мне то, дайте мне... В храм надо ходить, петь Богу песню. Господи, ты классный, я тебя люблю.
Вот это потрясающий совет.
Вот. И я хочу быть с тобой. Все. То есть я благодарен тебе за все, что ты мне даешь, но ты есть мое сокровище. Я хочу быть с тобой. Вот. А то все остальное — это уже мелочи. Понимаете, в чем дело? Вот. Какие бы там искушения. Там, искушения людей будут гнать до, я не знаю, могилы. Там можно построить 1000 храмов, там, я не знаю, заказать себе гроб с мироточивых икон, там, не знаю, залить крещенской водой, подушку под голову положить, с агничных просфор и попасть в ад. Понимаете, в чем дело? Почему? Потому что нет любви. Любовь — это основное, что должно вообще наполнять человека, и он должен все-таки над собой работать. Понимаете как? То есть, понимая, что есть зло, что есть лукавство там, и прочее, оно в каждом существует. Это должно быть за семью печатями. Это должно быть как вот пароварка, которая нужно иногда просто промолчать, чтобы это перегорело, переварилось. Вот. А наружу выходило только вот светлое. Это тяжелая работа. Собственно, быть человеком — это работа.
Интересно. Ну, в таком свете действительно, наверное, тогда вот отпадает желание что-то оценивать. Когда если сокровище только Бог, тогда все остальное, правда, не имеет ценности по сравнению.
Нет, имеет ценность все в этом. Просто другой вопрос, что мерилом всего является Бог. Мерилом Бог, почему? Потому что Он создал все. Понимаете, не мы создали, мы уже, любые художники, любые творческие люди, они работают в вторичной материи, понимаете как? Мы даже представить себе не можем, когда из ничего родилось что-то. Мы просто берем уже те материалы, которые существуют, понимаете? Но они должны все равно быть в контексте вот этого вот творческого созидания. То есть мы сотворцы.
Да. Ну вот слушая вас, Сергей, вот создается впечатление, что вас интересуют только такие вечные темы. Это любовь, добро и зло. И в ваших образах вы стремитесь это отражать. А как-то современные темы какие-то вас волнуют? Вы вот хотели бы стать голосом, ну, например, в ответ на эти темы, я не знаю, ну там, рабство в мире, вот это потребительство тоже, вот как-то... Понимаете? Против высказаться или ну, поднять голос. Нет, да, на защиту слабых и беззащитных.
Просто каждый выбирает у каждого своя дорога, понимаете? Вот я вам так скажу, свобода — это ж внутреннее состояние человека. Собаку можно отвязать с поводка, но она будет не свободна, понимаете? Свобода — это внутреннее состояние, где бы ты ни находился. То есть свободу нельзя отнять у человека никогда и ничем, если он сам ее не отдаст. То есть это вот как бы, я когда-то помню, был в музее и видел работы Айвазовского, там «Девятый вал». Это, ну, как бы так он меня не очень волнует, но Я просто увидел людей на этом плотике прилепившимся. Я представил, что я бы вывалился. Вот раз, и все, волны исчезли, я взяться не могу, встать не могу, кто я, ничего. Да? Uh-huh. Что у меня есть? У меня есть душа. Это единственное сокровище у человека, которое у него есть. И душу нельзя продавать ни за какие там коврижки. Понимаете, и душа, она это и есть, собственно говоря, Божий выдох. Вот это Божья энергия, которую мы должны приумножить, заставить еще больше, так сказать, светиться и петь, и возвратиться назад в лоно, так сказать, Божье. Вот и вся задача. А, ну, это мое мнение. Вот, а как она там может, так сказать, звучать, я уж не знаю.
А вот если говорить о выставках в Москве, вы что-нибудь бы посоветовали? Все-таки мы ведь говорим о том, что искусство имеет ценность, да? То есть оно вторично по отношению к Богу, но оно имеет ценность. А вот именно то, что даст вот это вот ощущение, что Бог главное, что...
Нет, ну выставки идут. Почему? Выставки идут, выставки шли. Просто другой вопрос, что каждый должен делать выбор, знаете. Это как вот есть в магазин заходишь, там есть конфеты, есть... там барбариски, а есть какие-то ручные там французские конфеты и прочее.
Но из того, что, вот, например, вы посмотрели что-то... Ну, я понимаю, что они закрываются, выставки, но все равно просто какие-то впечатления вот сильные у вас есть, как у вашего художника?
Я не знаю. Для меня, допустим, я всегда вот держу перед глазами, допустим, работы того же Рембрандта, да? Uh-huh. Вот эта глубина, где она выражена... через мастерство, когда ремесло, вот чем отличается художник от ремесленника? Для ремесленника ремесло — это предел и цель, да, а для художника это всего лишь средство. Или Пьета Микеланджело, да, но это просто, ну, песня высочайшего полета и чистоты, понимаете, в чем дело. Это как икона. Другой вопрос, что нужно же понимать тоже, что мы живем в другом мире, и, допустим, азбуку на стенах, ну, может быть, уже и не стоит рисовать, а храм должен быть белый просто-напросто с двумя иконами там. Не знаю, то есть, ну, всему, мы же на лошадях ездим, фуражом не кормим их, у нас айфоны, айфаты. И храм должен быть современным, ну, это мое мнение, понимаете как. Угу. Вот, поэтому, ну, все ценно в свое время.
А ваши какие-то выставки, какие-то планы, чем можно поделиться?
Ну, меня вот пригласили на одну выставку, там взяли 4 иконы, вернее, 4 этих самых скульптуры, вот, может быть, выставка будет там где-то в апреле, в такие какие-то праздничные, не знаю пока что, я, знаете, просто работаю не потому, что там участвую в выставках, а потому, что так живу, вот они делаются, там что-то, куда-то там уезжает, куда-то приезжает, все это, то есть это, ну, такой жизненный процесс, как ты дышишь, ну, и делаешь. Кому-то это может быть когда-то интересно, что-то, может, продается, да? Почему? Потому что любой материальный объект, он все-таки, как Пушкин говорил, вдохновение не продается, а рукопись можно продать. Все-таки мы реально живые люди, и у нас есть и наша жизнь, наша работа. Просто другой вопрос, что это не должно становиться в красный угол. То есть есть такое понятие, как вот стружка идет за рубанком, да? Она же не впереди рубанка. То есть сначала нужно просто, ну, жить и работать, а это уже следствие. Вот это следствие, ну, оно может быть оценено там. И...
То есть вы так спокойно относитесь, да? Вот, главное, если вам по жизни вы чувствуете, вот это надо сделать, вы делаете, а уже как там относятся, неважно, да?
Совершенно.
Вдохновение следует уже само собой.
Вот,
или вы черпаете
вот
откуда-то
христианин,
его?
Вот в моем понимании христианин, ну, я как бы сам к этому стремлюсь, он не должен там... обижаться на кого-то, злиться, понимаете, жить, довольствовать тем, что ему дается. Вот. И тогда все становится в порядке, понимаете, никому не завидовать, потому что каждый человек индивидуален. То есть понимать свои недостатки, их устранять и все. Вот. А тогда все становится как бы в норму, и ты живешь, и радуешься, и доволен всем.
Да, и при этом помнить о своем достоинстве тоже.
Ну, достоинство...
О своей душе.
Ну, а как же? Это обязательно, да. Конечно. Есть какие-то тверди, собственно говоря. Мы-то рисуем тверди, на самом деле. Твердь небесная, твердь земная, твердь водная. Собственно говоря, если художник тверди рисует, тогда это да. Если он просто занимается имитацией, то, ну, это другое немножечко.
Загадочно вы сказали, но у нас уже нет времени. Мы в следующий раз насчет этого поговорим с вами.
Да, тверди, имитация.
Очень интересно. Друзья, у нас сегодня в гостях был художник, скульптор, иконописец Сергей Некрасов. Вот 20 секунд буквально есть. Нет, наверное, уже мы не успеем пожелать. Вы же так много всего сказали, пусть это все будет пожеланием. И всего доброго вам. С Новым годом. Слушайте «Треугольник». Мы каждый вторник в 13 теперь в прямом эфире. И до новых встреч. До свидания.
До свидания. Всего хорошего.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.